Интервью.
Всех приветствую, меня зовут Юрий Истомин, это радио «Зенит». Я здесь для того, чтобы задавать вопросы не кому-нибудь, а Дмитрию Макаренко, доигровщику волейбольного клуба «Зенит». Это наш гость, и мы находимся в прямом эфире, специально для того, чтобы поговорить о волейболе. Много всего интересного происходит, ну и, конечно же, в первую очередь приветствуем вас, Дмитрий.
Добрый день.
Я напоминаю, что вы, дорогие радиослушатели, можете помогать мне задавать вопросы. Для этого можно писать WhatsApp 8921-570-080. 9,7. Это номер для ваших сообщений. Есть еще смс-портал 5533. Первое слово «Зенит» русскими или латинскими буквами. Пишите туда. Ну и кроме того, есть возможность посмотреть на нашего гостя. Может быть, даже отчасти и на меня. Хотя, кому это интересно, в инстаграме волейбольного клуба «Зенит». Это такая добрая традиция от наших друзей из волейбольного клуба «Зенит». Заходите в инстаграм и все увидите. Ну и Дмитрий, раз уж мы говорим сейчас в прямом эфире, а я напоминаю, что сегодня четверг, соответственно, вчера, в среду, состоялся первый матч сборной России на чемпионате мира по волейболу. Выиграли мы у Австралии 3-0, в общем, такая уверенная победа. Я так понимаю, что вам не удалось полностью посмотреть этот матч, но, тем не менее, какое-то такое общее впечатление от того, какое... Какое-то впечатление у вас от сборной остается, потому что и позади Лига наций, победа в этом турнире. В общем, с какими надеждами вы смотрите в будущее в отношении нашей сборной?
Ну, я думаю, что австралийцев мы обязаны были проходить, не терять никаких очков. Понятно, что австралийцы по уровню нашей сборной намного ниже, поэтому, я думаю, результат предсказуемый, и я думаю, что в дальнейшем будет намного интереснее, потому что в нашей группе еще сборная Америки и сборная Сербии, с которыми нашей сборной придется побороться, наверное, с какого места будем стартовать. Ну, я думаю, что группу мы пройдем на ура. Я думаю, с первого места мы можем выйти легко.
Там очень сложный график, 5 матчей за 7 дней. Это вообще насколько... Нормально для того, чтобы подготовиться к всем в равной степени? И, может быть, нужно как-то сохранить силы сейчас, чтобы там с американцами, с сербами сыграть, может быть, в более боеспособном состоянии?
Ну, до американцев, получается, мы вчера сыграли с австралийцами, сегодня сборная наша не играет, завтра играет со сборной Камеруна. И я думаю, что тренерский штаб сборной посмотрит, на каком уровне находятся игроки, и, наверное, подберут оптимальный состав, чтобы дать поиграть всем, чтобы находиться в боевой форме. И, я думаю, к американцам уже будет какой-то полноценный состав.
Вот этот формат турнира, 3 групповых этапа. Это, с одной стороны, кажется, наоборот, для болельщика хорошо, да? Много волейбола хорошего, разного. Но, с другой стороны, это и утомляет, и, наверное, для того, чтобы исключить какую-то случайность. Согласны ли вы с этим?
Ну, не знаю. Я думаю, что все сборные сейчас находятся в равных условиях, поэтому кто физически, наверное, сильнее психологически, кто как подготовился к этому чемпионату мира, я думаю, все покажет эти групповые этапы. Я думаю, до финала, как всегда, дойдет сильнейший. Надеюсь, что до финала дойдет и наша сборная.
А вы согласны, что у нас сейчас сборная даже более сильная, чем на Олимпиаде 2012 года?
Ну, очень много молодых игроков. Я думаю, это на будущее, чтобы посмотреть, пощупать, скажем так, их. И я думаю, что дальше будет интересней.
Такой ответ, который не отвечает на мой вопрос.
Ну, я не знаю даже, как ответить. Я думаю, что это омоложение сборной на будущее, скажем так, потому что ушел и Сергей Тетюхин, и много возрастных волейболистов, которые уже от сборной отказались. Я думаю, что вот Алексей Вербов очень, скажем так, фундамент нашего приема, нашей защиты, который, наверное, психологически будет ребятам помогать молодым, которые только подключились к сборной.
То есть, если мы сейчас не выиграем, не стоит переживать, у нас есть еще возможность на чемпионате мира, кстати, в России, который следующий пройдет в 2022 году, если не ошибаюсь.
Ну да.
Соответственно, не стоит переживать, если что-то не получится.
Не, ну, конечно, молодые игроки хотят доказать, хотят показать, что не просто так их в сборную вызвали, и в честь страны, конечно, защищаем. Я думаю, ребята будут биться до последнего мяча, до последнего свистка.
Дмитрий, с кем вы поддерживаете связь из волейболистов нашей сборной? Может быть, за кого-то отдельно болеете?
Ну, как сказать, со всеми хорошие отношения, со всеми общаемся, когда против друг друга играем, потому что в спорте мы уже довольно-таки долго, и поэтому всех игроков знаем в лицо. Поэтому, ну, общение происходит, скажем так, только на площадке и во время там игр.
Сейчас своими смс-ками не беспокоите?
Нет, конечно. Ребята настраиваются на каждую игру. Я думаю, что лишнее отвлечение от игр, я думаю, никому не нужно.
Просто потом массовую рассылку после финала
отправить? Ну, я думаю, когда они уже прилетят, я думаю, встретимся, пообщаемся.
Хорошо. А вы пришли в волейбол из греко-римской борьбы. И это...
Ну и не деле, только.
Не только, деле, да. Но это самый интересный факт, который мы вычленили из многочисленных фактов о вашей биографии. Как вас угораздило?
Ну, попробовал все виды спорта, которые, наверное, только возможно было, наверное, благодаря родителям. Я вырос таким крепким и сильным. Ну и, скажем так, греко-римская борьба по территориальности от моего дома находилась намного ближе, поэтому... Мама, папа меня всегда водили на тренировки, на соревнования. И...
А потом вы повзрослели, и можно было преодолеть на несколько кварталов больше, а там уже стюшор волейбольный.
Не, наоборот, все было по-другому. Просто, к сожалению, мы переехали, добираться было, ну, невозможно, скажем так, очень далеко. Потому что Москва — город большой, и поэтому расстояние было такое, что, к сожалению, пришлось попрощаться с этим видом спорта.
И сожалений не было за вот эти вот годы, что вы провели в волейболе?
Нет, конечно, наоборот, скажем так, какой-то дал толчок всего добиваться, потому что греко-римская борьба — это индивидуальный вид спорта, а волейбол — это более командный, скажем так. Угу. Поэтому, наверное, воспитал мой характер, скажем так, бороться, биться и помогать партнерам.
Ну, борьба еще что-то такое приземленное, в хорошем смысле этого слова, потому что все время, ну, как-то вот... полулежа, полу на корточках, там еще как-то. А волейбол — это движение вверх всегда. Вот,
Ну, в любом спорте все равно и тренажерки, какие-то физические упражнения делаешь. Поэтому чуть-чуть перестроить организм, я думаю, не составляет никакого труда для любого человека, который занимается спортом тем или иным.
Приемы какие-то знаете?
Ну, могу продемонстрировать на вас.
В раздевалке никогда не приходилось?
Нет. Драться, я считаю, что это плохо. Я думаю, что всегда можно решить вопрос мирным путем.
Можно бороться, не драться.
Ну, от борьбы до драки один шаг.
Хорошо, у нас один шаг до рекламы. Мы ее послушаем, потом продолжим.
Интервью. Интервью.
Да, мы продолжаем разговор о волейболе. Здесь на радио «Зенит» Дмитрий Макаренко, доигровщик волейбольного клуба «Зенит» в прямом эфире. Всегда приятно пообщаться с умным человеком. Я напоминаю, что пообщаться вы с ним можете удаленно, да, с помощью наших контактов. СМС-портал 5533, номер для ваших СМС. Первое слово «Зенит» русскими или латинскими буквами. Кроме того, есть WhatsApp 8921-570-089-7. Пишите туда, задавайте вопросы нашему гостю. Ну и есть возможность посмотреть на него с помощью Инстаграма волейбольного клуба «Зенит». Там прямо сейчас проходит прямая трансляция. Обязательно заходите, если есть у вас такая возможность. Дмитрий, мы с вами поговорили уже и про сборную, поговорили о том, как вы начинали играть в волейбол. Достаточно любопытно все это было. Но я бы отметил такой самый, наверное, интересный ваш, не то чтобы факт и период из вашей карьеры, это волейбольный клуб «Луч». Мы надеемся, что самое интересное еще впереди, в том числе и победы в майке «Зенита». Но, тем не менее, волейбольный клуб «Луч» московский, который существовал когда-то, и в этой команде вам доводилось играть в том числе и с лидерами нынешней сборной России. Там Сергей Гранкин был с вами в одной команде. И, кроме того, тренировал эту команду Павел Викторович Борщ. Человек, который сейчас является спортивным директором. Можно ли сказать, что мы должны сказать спасибо ему и тому периоду вашей жизни, что так получилось, что вы вернулись к нему же в какой-то степени, да, но еще и в «Зените» оказались?
Ну да, я думаю, потому что в команде «Луч» я играл тоже в Суперлиге, будучи молодым, пока еще неотесанным спортсменом. И как бы дал он тоже многого. Что и поиграли, и выиграли, и была большая конкуренция, потому что там были собраны такие же молодые игроки, как Сергей Гранкин, Александр Будько, тоже вот олимпийские чемпионы. Удалось с ними поиграть и скажем так, на моих глазах это все происходило, и как они добивались всего сами.
Ну, так, знаете, дорогие радиослушатели, если вы следите за футбольным клубом Чертаново, который состоит из воспитанников, где очень много молодых игроков, вот волейбольный клуб «Луч» в какой-то степени был тем же, да еще и играл в Суперлиге, то есть в высшем дивизионе, и, к сожалению, он прекратил свое существование, и при этом вы еще поиграли в «Автомобилисте», который испытывал большие финансовые трудности. Вот нет ли у вас какого-то такого ощущения, потому что вы заставали вот эти трудные времена в разных командах, ну вот опять?
Нет, но это жизнь, скажем так, всегда есть полоса черная, полоса белая, и ее надо просто преодолеть. Я думаю, что это более закаляет, делает человека сильнее. Не обращает внимания на то, что происходит вне, а окунуться в работу, и благодаря, наверное, работе преодолеваешь все трудные моменты.
Вы знаете волейбол изнутри. Вы можете объяснить, почему так происходит, что российские клубы периодически схлопываются, мы лишаемся вот этих вот структур, которые могли бы стать украшением высшей лиги, суперлиги и так далее, но все это перегорает и довольно быстро все это происходит.
Ну, я даже не знаю, как это, ответить на этот вопрос. Это, наверное, вопрос директорам, как они заключают контракты, кто за этим следит. И, к сожалению, я даже не могу ответить на этот вопрос. Ну, наверное, спрос в тех городах, которые, наверное, закрываются и так далее, это, наверное, нехватка денег на ту или иную команду. Просто и все, куда-то эти деньги уходят в более, наверное, другое русло, минуя эту команду.
Из всех городов, где вам доводилось играть, за исключением, давайте, Петербург сейчас оставим, хотя вы поиграли еще и в «Автомобилисте», из всех городов, где с волейболом, ну, не просто лучше всего, но вот прям ходят, и прямо чувствуется отдача от болельщиков и прямая взаимосвязь, результаты и зрители на трибунах?
Ну, я не знаю, наверное, в Самаре вот я провел 4 года до этого, там на каждый матч собиралось очень много болельщиков, болели колоссально, всегда поддерживали, независимо, выигрывает команда, проигрывает, всегда теплые слова слышали в свой адрес, там, ребята, не вешайте нос, давайте дальше, все еще впереди. Скажем так, ну, приятно находиться в этой атмосфере.
Я так понимаю, что переход в «Зенит», который вот только что состоялся, это возможность просто играть, просто тренироваться и не задумываться о том, что происходило, что бы могло произойти, если вспоминать истории с командами, которые уже прекратили существование или испытали какие-то трудности, из-за которых вы когда-то играли. Согласны ли вы с тем, что это, ну, один из важнейших критериев?
Нет. Когда переходишь в такой большой клуб с традициями, скажем так, с игроками подбор, с тренерским штабом, с обслуживающим персоналом. Ну, хочется всегда выигрывать, никогда не расстраивать, добиваться самых высоких результатов. И для этого делается все, чтобы всегда были первые и всегда побеждали.
Насколько вы активно следили за «Зенитом» в прошлом сезоне и вообще удивляли ли вас результаты?
Ну, конечно, это в прошлом году команда только собралась, вот только вот она появилась и в турнирной таблице, и у всех на слуху, что такая команда в Питере собралась, и подбор игроков довольно-таки был высокий. Начало, конечно, они провалили, конечно, мы и смотрели, что они могут из себя показывать, и начало сезона, конечно, да, они провалили, потом, я думаю, что пообщались, какие-то, наверное, перестановки сделали и пришли к какому-то мнению, и игра, скажем так, у них пошла. Одним словом, пошла. Да, стало многое получаться. Стали проявлять характер. Тяжелые матчи выиграли в том же Кемерово, в том же Новосибирске. И команда брала ход, и заслуженно, я думаю, что стала вторым.
Возвращаюсь к тем временам, когда вы играли за «Автомобилиста», а еще вы играли за «Динамо» или «Ленобласть». Вот с тех пор, ну, достаточно времени прошло. Вы как человек, как игрок, как личность, вот что для вас изменилось? И с каким чувством вы покидали наш город, и с каким чувством вы возвращаетесь в наш город?
Ну, мне всегда нравился этот город. Как вы сказали, да, я в Петербурге провел 5 лет. Это такой же родной город для меня стал, как и Москва, где я, соответственно, родился. Но уезжал, конечно, было грустно, обидно, что не смог продолжить здесь карьеру, но тем приятнее всегда сюда возвращаться. Даже как и мы играли против «Зенита» и против «Динамо» Ленобласти, всегда приятно возвращаться в этот город. Прекрасный, красивый. Ну, конечно, с погодой. И никогда не угадаешь. Ну, а в целом, да, приятный, красивый. Есть где погулять. У меня, кстати, жена ни разу в Санкт-Петербурге не была.
А она с вами переехала?
Ну, конечно. Я всем семейством теперь езжу по всем городам.
Хорошо. По поводу того, что происходит с «Зенитом» в этом сезоне, вернее, произойдет в этом сезоне. В этом сезоне нас ожидает Лига чемпионов. Вы поиграли уже в свое время за все тот же «Луч» в Еврокубках. Вот это ощущение от Еврокубков, оно несколько иное. Вот насколько вы вообще ждете этих матчей и насколько это более серьезный вызов для вас и для всей команды?
Ну, команда первый раз будет играть, они стали вторыми в прошлом году и в этом году Лига чемпионов. Я думаю, все ждут, все хотят показать клуб на высочайшем уровне, достичь самого максимального результата, который мы сможем, ну и прогреметь на Европу, как и казанский «Зенит», соответственно. Я думаю, что у нас для этого есть все силы и возможности, чтобы продемонстрировать сильную нашу сторону.
В футболе там ситуация простая. Российские клубы выходят в Лигу чемпионов для того, чтобы играть с условной Барселоной, лучшими командами мира, ну, вернее, Европы, соревноваться, пробовать себя на их уровне. В волейболе ситуация такая, что все лучшие и так играют в Суперлиге. Вот нет ли здесь такого ощущения, знаете, как вот, опять-таки, я приведу пример английскую премьер-лигу, где считают, что выиграть английскую премьер-лигу гораздо сложнее и интереснее, если сравнивать с той же Лигой чемпионов.
Ну, в Англии практически все команды равны, скажем так, по уровню игроков, по подбору. А, соответственно, российский чемпионат считается одним из самых сильнейших. И, скажем так, и итальянский тоже. Сейчас в Италии очень много иностранцев, очень много хороших игроков купили. Туда же ушел и Леон. Там Иван Зайцев и Атанасьевич. Я думаю, что с итальянскими клубами будет очень тяжело бороться. Ну, я думаю, все нам по силам. Я думаю, ничего в этом страшного нет. Они такие же люди, как и все остальные.
На турнире Платонова вы сыграли на позиции либеро. Во-первых, я вас поздравляю с победой на этом турнире.
Спасибо большое.
Это произошло относительно недавно, буквально в эти выходные. Второй раз, дорогие радиослушатели, напоминаю, наша команда побеждает на этом турнире. Кстати, второй раз вообще петербургская команда побеждает, и оба раза «Зенит». Но вы, как все-таки доигровщик, сыграли на позиции либеро. И это уже не первый случай. И расскажите нашим слушателям, насколько это вообще сложно взять и подчиниться решению тренера, выйти совершенно на другую позицию, которая предполагает совершенно другие действия.
Ну, это, скажем так, выбор тренера. Но он считает, что на данный момент игрок может помочь команде в той или иной, в том или ином амплуа. Ну, решил сделать у него либеро на эту игру. Я это принял как должное и вышел, я думаю, что оправдал его надежды.
Ну вот расскажите, в чем принципиальное отличие для людей, которые вообще, ну не знаю, три раза в жизни смотрели волейбол?
Ну, отличия никакого. Просто не подаешь и не нападаешь. Делаешь все то же самое, что, скажем так, и доигровщик. Принимаешь, защищаешься, бегаешь, страхуешь.
Ну, у вас это хорошо получалось, и вы, в том числе и вашими действиями, удалось победить в решающих матчах. Ну, вы можете назвать себя эмоциональным человеком?
Да, конечно.
Я просто читал ваше интервью, пытался найти этот эпизод, где вы в матче против «Динамо» из Ленинградской области исполнили танец.
Да, был такое.
Расскажите, что это был за танец?
Это экспромт, скажем так. Экспромт. Да, это крик души, скажем так, был.
А в связи с чем? Почему вот именно в матче с «Динамо» Ленинградской области? Ну, все-таки команда, ну, мягко скажем, в прошлом сезоне аутсайдер нашей лиги.
Всегда приятно выигрывать. И, скажем так, я играл 4 года за «Динамо» Ленобласть. К сожалению, да, наши пути разошлись. Не хотелось, наверное, показать, доказать, что они совершили ошибку.
Ах, вот оно что.
Ну да, иногда бывает и такое. Ну, я на них зла не держу. Это спорт, это жизнь. Скажем так, люди, это бизнес, как говорится. Что люди приходят, люди уходят, кто-то остается. На тот момент, да, я, к сожалению, ушел. Ну, и решил показать, что могу играть не только за «Динамо» Ленобласть хорошо, но и, как в прошлом году, за «Ново» из города Новокубышска.
почему-то сразу вспоминается история Артема Дзюбы, который забил два мяча, вернее, сколько он там, один мяч забил «Зениту» в матче Тула, Тульский «Арсенал» «Зенит». И как раз тоже был очень эмоционален. Вы еще и пляжный волейбол, насколько я знаю, практикуете.
Ну, отпуск, да. Отпуск всегда приятно поиграть, потому что мы спортсмены должны всегда поддерживать свою физическую форму. Ну вот я, скажем так, у меня жена сама из Калининграда, и я практически все лето провел в Калининграде. Там очень любят и классический волейбол. Там, когда играла сборная, полностью забивался стадион, как бы все очень любит, и там тоже играет классический волейбол. Когда он заканчивается, все тоже переходят в пляжный волейбол.
Ну, то есть некий такой способ подготовиться к
сезону.
Да,
конечно, потому что песок, он укрепляет и связки, и для души, и для тела. Играешь, скажем так, для себя. Никто тебя там не гонит, не ругает, принял, не принял, а играешь в свое удовольствие.
Не было соблазна перейти полностью в пляжный волейбол, потому что такие случаи имеются?
Ну, скажем так, наверное, уже, наверное, нет. Был бы чуть помоложе, может быть, и подумал бы об этом. Потому что вот как Игорь Колодинский, он и в классику играл, а потом в пляжный попробовал, и потом вернулся все равно в классический волейбол.
У вас закрытый Инстаграм. Я попытался посмотреть ваши фотографии, потому что в некоторых интервью обращали внимание, ну, с вами на такие вещи, да. При этом закрытый Инстаграм — редкость для спортсмена. Либо спортсмен вообще не ведет Инстаграм, либо он делает из этого такой бренд, пытается себя распиарить и так далее. Вы, вот данный факт, он говорит об особенности вашего характера?
Нет, нисколько. Просто очень, очень много рекламы, очень много, ну, тех людей, которые, скажем так, ну, нисколько не интересны, а так, перелистываешь, как и... Просто иногда смотришь, у людей подписчиков, там, 15 тысяч подписчиков, ну, мы не такие популярные, чтобы заводить такой Инстаграм, мы, это, скажем так, для друзей, для знакомых, чисто... Просто чтобы был.
Ну, тем не менее, расскажите о ваших увлечениях. Вот волейбол, понятно, что вы, как становится очевидно, и во время отпуска готовы его практиковать. Что еще заполняет вот те ниши, которые остаются, когда у вас в вашей жизни нет волейбола?
Ну, это прежде всего семья. Семья, родные, близкие. Скажем так, все свободное время посвящаю им. Потому что, как бы, и сын растет, тоже требует внимания уже намного больше, чем раньше. И супруги постоянно, то сборы, то тренировки и так далее. И свободное время стараемся проводить вместе, куда-то поехать, что-то посмотреть. Сейчас ее вожу по всяким красивым местам в городе Санкт-Петербург, потому что она здесь ни разу не была. Ей очень нравится этот город.
Назовите топ-5 самых красивых мест в Петербурге, где должен побывать каждый человек, который отправится с вами на экскурсию по нашему городу.
Как всегда, Дворцовая площадь. Петергоф, не знаю даже, к чему это отнести. Петергоф, да, летом. Летом очень много туда посещает. И я вот даже в этом году приехал, обязательно ее сводил. Да, ей тоже очень понравилось. Спас на Крови. На Стрелку, где первый мост же разводится, тоже красиво, на покататься на катере, посмотреть, как все дело происходит. Казанский собор тоже. Ну и сам Невский. По нему тоже очень приятно прогуляться, когда очень много людей, атмосфера такая, все танцуют, пляшут. Музыка играет.
Вспоминается сразу Николас Ломберс, который знал Эрмитаж за 10 лет, выучил его настолько, что мог лучше любого петербуржца про него пройтись и провести
экскурсию.
Но, к сожалению,
пока еще до Эрмитажа не получилось, потому что...
Ну, это надо в холодное время года. Да,
нет, это надо бабушку с дедушкой вызвать, чтобы они с Максимом посидели, с сыном, потому что он не даст так много времени, чтобы погулять по Эрмитажу.
Сколько лет сыну?
1 год и 4.
Прекрасный возраст. Я еще не просто так спросил вас про увлечения. Я почитал интервью Александра Будько, вашего бывшего партнера по тому же «Лучу». Все время мы вокруг этого «Луча» бегаем.
Ну, все с него начинали. И Будько, и Гранкин, и Остапенко, и Круглов.
Недавно вот заявил о том, что ему сейчас не хватает свободного времени, чтобы заниматься музыкой. Он хочет играть в рок-группе. Вас он не приглашал, причем такой тяжелый рок собирается играть.
Но это не мое. Я не люблю тяжелую музыку.
Но его увлечение поддерживаете? Вообще представляли, чем будете заниматься после окончания карьеры?
Ну, вообще, думал. Я оставлю это в секрете. Это, скажем так, такое личное.
Угу.
Поэтому я думаю, что не стоит об этом рассказывать. Каждый хочет добиться своей цели. А когда он добьется, тогда он может ей поделиться, что да, вот я хотел, я достиг, я сделал этого. И приложил к этому максимум усилий.
Несколько провокационный вопрос. Вам 33 года. Понятно, что нам бы хотелось, чтобы вы играли как можно дольше. Вы чувствуете себе сил и интересы, и желания вот еще на какой срок?
Мне 33, я чувствую, что мне 18. Как любой спортсмен, пока есть желание, пока есть возможность, пока во мне заинтересованы, хочется всего достичь. И поэтому я еще пока не чемпион и ничего такого серьезного не выиграл на высоком уровне. Поэтому будем стараться, пока есть силы, добиваться тех целей, которые ставит клуб перед нами.
Не менее провокационный вопрос, который во многом определит любовь нашей публики волейбольной к вам и вообще петербуржцев. Кроме волейбольного «Зенита», удается ли вам смотреть матчи петербургского «Зенита», футбольного или какие-нибудь другие спортивные мероприятия?
Ну да, футбол иногда смотрю, когда там, да, интересно, когда вот «Спартак», «Зенит» играл, не попали на матч, но по телевизору, да, удалось посмотреть. Ну, интересный матч, так, да. Интересно, когда «Зенит» играет не российский чемпионат, а где-нибудь там Еврокубки или Лигу чемпионов, когда борются за места. Это стоит посмотреть.
Мы сейчас прервемся, а потом продолжим.
Интервью. Интервью.
Дмитрий Макаренко в гостях на радио «Зенит», доигровщик волейбольного клуба «Зенит». Мы снова рады приветствовать тех, кто нам только подключился. Ну, разговор наш подходит потихонечку к концу, но если у вас есть желание, дорогие радиослушатели, задать нам вопрос, вы можете это сделать, вернее, не нам, а нашему гостю вопрос, то вы можете это сделать с помощью нашего смс-портала 5533, номер для ваших сообщений, первое слово «Зенит». И есть WhatsApp 8921-570-0897, пишите туда. Кроме того, наш гость прямо сейчас транслируется, его речь и все, что с ним происходит, он даже сейчас машет в Инстаграме. В Инстаграме волейбольного клуба «Зенит» прямая трансляция организована. Подключайтесь, если есть у вас такая возможность, такое желание. Дмитрий, мы поговорили и о серьезных вещах, и о несерьезных вещах, но я бы еще хотел вас спросить по поводу непосредственного исполнения ваших обязанностей. А вы много говорили и о тренере, и ранее в различных интервью тоже говорили. Вот Александр Климкин, насколько главный тренер волейбольного клуба «Зенит», насколько он для вас идеально подходит в качестве специалиста, под руководством которого вы играете? Потому что у вас довольно богатая карьера, вы с разными тренерами работали. Вот давайте представим, что он вас не слышит. И, собственно, на какое место вы поставите его?
Ну, на какое место по отношению к другим тренерам?
Ну, вот насколько
тренерам
вам комфортно работать именно с ним?
Да мне с любым тренером комфортно. И, скажем так, с Климкиным я еще пересекся в городе Новокубышске, когда мы играли за «Новую», ходили в Суперлигу. Я думаю, что он подготовлен, он хороший, правильный специалист и всегда находит те слова, которые нужно сказать игроку, чтобы он заиграл, там, почувствовал себе уверенность. С ним всегда комфортно, всегда можно найти общий язык. Он всегда понимает и войдет в положение. Скажем так, для меня это комфортно, но иногда надо подключать и кнутом, и пряником, скажем так, подбодрить. А так все прекрасно, все хорошо.
У нас сейчас очень много новичков, вы среди них, и это накладывает определенные такие отпечатки на игру «Зенита», и это было уже на первом предсезонном турнире продемонстрировано. Поиск взаимосвязи — это то, с чем испытывал проблемы «Зенит» в прошлом сезоне. Насколько сейчас, понятно, что вам сложно сравнить с прошлым сезоном, тем не менее, вы не играли, но тем не менее, есть ли проблемы сейчас и как, их, как быстро их можно решить?
Ну, конечно, проблемы есть, потому что и новый Сиаско пришел, и мы с ним не играли. Ну, поэтому я думаю, что тренер, тренерский штаб учли ошибки прошлого, и я думаю, что в этом году все намного быстрее, тем более и кубок сейчас сыграем, и все уже, вся, весь клуб, точнее, и вся команда в сборе, одного Гроцера ждем, ну, я думаю, что вот он как раз скоро уже подъедет, и мы вроде как поедем с ним на кубок, и я думаю, что в течение этого процесса мы уже найдем взаимосвязи и к чемпионату подойдем уже в боевой и психологической, и физической, и в тактической форме.
Вы уже упомянули Кубок России. Я напомню нашим радиослушателям, что матчи пройдут первого этапа, в котором принимает участие «Зенит» в Сургуте. Соответственно, там проводится несколько встреч, и это уже все будет на следующей неделе. Кубок России, по словам Павла Панкова, связующего «Зенита», турнир, где можно и не выигрывать. То есть, по его словам, ну, честно говоря, мне несколько удивила его такая реплика, что Кубок России, первый этап, это тоже подготовка к сезону. Согласны ли вы с этим? И действительно, стоит ли нам расстраиваться, если что-то не получится?
Не, ну, как любому спортсмену, как любому игроку, неприятно проигрывать. Я думаю, что Кубок — это, наоборот, проверка команды на сыгранность, на тактику, что мы еще пока, скажем так, не в идеальной форме, а даже, наверное, ну, процентов, наверное, на 30-40 только сейчас в форме. И я думаю, что Кубок как раз даст нам толчок, от чего отталкиваться, потому что предсезонный турнир у многих команд не все игроки, некоторые в сборной, у той же «Динамо». И как-то проверить свои силы, конечно, приятно выигрывать, но хочется проверить уже, когда вся команда будет более готовы, более, скажем так, когда все игроки соберутся, что будет целая обойма. Я думаю, что вот в Сургуте как раз и Новосибирск, и Сургут, те команды, с которыми, ну, нам придется побороться и попотеть, чтобы пройти, я думаю, что в следующий раунд. Потому что мы играем и в Сургуте на выезде, и потом летим в Новосибирск тоже на выезде. Разные часовые пояса, тем более 5 игр, тоже будет тяжело. Но тем интересней для нас будет, и для, я думаю, что для болельщиков тоже.
Чемпионат России стартует в октябре. Расклад сил не изменился. Ну, понятно, что казанский «Зенит» априори всегда команда топ уровня, да, есть команды, которые пытаются оспорить лидерство этого клуба, и в том числе и «Зенит». Главные конкуренты, по вашему мнению, помимо, собственно, «Зенита» Петербургского?
Ну, я думаю, чемпионат у нас ровный, в этом году много кто усилился. Со всеми придется играть, потому что все хотят выиграть, тем более «Зенит» стал вторым, и «Зенит» Казанский первый. Я думаю, что на эти две команды будет настраиваться любой соперник, чтобы обыграть, доказать и оказаться выше «Зенита».
Но нет такого ощущения, что «Зенит» так выстрелил в прошлом сезоне, да, второе место. В этом сезоне есть такая проблема, есть такая, не знаю, сложность у любых команд в любом виде спорта. Второй сезон всегда сложнее. Есть ли у вас такие опасения?
Не, ну, я думаю, конечно, подняться всегда легко, вот удержаться намного сложнее. Ну, я думаю, что у нас боевая команда с хорошим подбором игроков и с тренерским штабом, и, скажем так, с обслуживающим персоналом. Я думаю, что мы сможем доказать, что это было не случайно.
Последний вопрос. «Зенит» — чемпион России в волейболе. Когда нам этого ждать?
Будем надеяться, что в этом году сделаем для этого максимум усилий.
Ну, а я напоминаю нашим радиослушателям, что вы тоже должны делать максимум, ходить на матчи волейбольного клуба «Зенит». Уже в октябре стартует чемпионат России, Суперлига, «Зенит», естественно, Сибур-арена, все самое интересное будет именно там. Ну, а мы благодарим нашего гостя Дмитрия Макаренко, доигровщика «Зенит», который ответил на наши вопросы.
Спасибо большое.
Удачи вам. Меня зовут Юрий Истомин. Всем счастливо.
Пока. Интервью.